Тема наша «Как научиться радоваться?». Вообще радоваться надо учиться. Всему доброму надо учиться. Понимаете? Учиться. Учиться, как Павел. И в изобилии, и в скудости всегда был доволен. Значит, смотрите, мы с вами сегодня в четвертом занятии. Первое у нас было, мы общий обзор увидели, тему каждой главы, тему всей книги. Тема всей книги – это «Как радоваться?». В темы каждой глав, а здесь их всего-то... Всего-то ничего у нас, по-моему, 4 главы, да, 4 главы. Мы увидели, как радоваться в первой главе. Это радоваться во всех обстоятельствах, даже независимо от обстоятельств. Во второй главе радоваться, имея чувствование мысли Христа. В третьей главе радоваться, когда есть цель и стремиться к этой цели. И четвертая глава «Радуйтесь в Боге всегда». Радуйтесь в Господе, еще говорю, радуйтесь. В третьем, прошлый раз, у нас была первая глава, и мы говорили о молитве Павла, и кто такие были служители, рабы, святые, епископы и диаконы. Мы дали им определение и посмотрели, в общем-то, что страдания сопутствуют рядом, и служение, и страдание, и благовестие, потому что так говорил Христос. И сегодня у нас четвертое занятие, оно о нашей голове, о том, что в нашей голове. Очень важно, потому что порядок в голове определяет порядок в сердце, порядок в жизни, порядок во взаимоотношениях. А беспорядок, вот знаете, у Булгакова «В собачьем сердце», что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушившая все лампы? Да ее вовсе не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что. Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, родные мои, поэтому наводим порядок в наших головах. И вот этим занимается Павел в послании Филиппийцев, вторая глава. И мы посмотрим о мышлении Христа, о мышлениях Павла, Тимофея, это вся вторая глава, и Эпафродита, и о том, какое должно быть оно у нас. Слушайте, вот отсюда и исцеление, отсюда и всякая разруха, уничтожение, и всякий беспорядок, который часто бывает в головах, вот так. Итак, давайте посмотрим вторая глава, с 1 по 4 стих. «Как мыслить? Мыслить, думая о единстве». Читаем. Все вместе. 4 стиха. Все вместе. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Итак, озаглавим этот маленький отрывок, что если, вот нарисуйте мысленно сейчас две колоночки – и в правой колоночке, и в левой, что мы напишем? Мы запишем в левую колоночку «если», а во вторую «тогда какой результат?». Вот «если». «Если» какое утешение? Что к чему тогда ведет? «Если есть утешение во Христе», понятно, то посмотрите, какая отрада, какое общение, какое милосердие – и дальше тут перечисляется к этим «если» во втором стихе, что «моя радость» следующая, «если какая отрада любви», то что «имейте одни мысли, имейте ту же любовь, И если тут какое общение, если какое милосердие, если какая сострадательность, то что? Будьте единодушны и единомысленны. Поэтому в одну колоночку весь первый стих, вот если у вас утешение, отрада, любви, общение, милосердие, сострадательность, в правую радость, одни мысли, любовь, единодушие, и 5 получается, и единомыслие. Ну а что, родные мои, очень хорошо, потому что радость в единстве. Радость в единстве. Люди все разделяются. Страны, государства, все границы, все какие-то визы, всех же вот выдумывают это, вот это как бы от кого отгородиться. Вот. Во Христе Иисусе. Тут сказано, не делай ничего по любопрению, по тщеславию, но почитай, как тут написано, один другого высшим себя. Вот этот человек лучше меня. Выше, ну, знаете, лучше, понятно, выше меня. А что это такое вообще выше меня? Достойнее, значимее. Вот как-то так, готов ли так вот себя так вот? А вот так вот, Павел, говорил я первый из грешников. Вот как. Я всем должен, кроме взаимной любви. Я ничего не оставайтесь, а я всем должен любви. Ну, мы поняли, родные мои. Поэтому хорошее практическое задание – посмотреть, есть ли у меня это единство, это утешение, общение, это милосердие, это сострадательность. Да, слава Богу. Но у кого учиться? Вообще поступать достойно звания надо. Вот первая глава заканчивается, 27 стих, она говорит, что живите достойно благовествования Христова. Вот как живите, достойно благовествования Христова. И в Ефесянам призыв: поступайте достойно звания, в которое вы призваны. То есть у нас есть звание, которому надо соответствовать. Знаете, разговорилась, слава такой есть в Молдове. Ему нужно было въехать в страну Гвинея, в Африку, там преподавать брак без сожаления. Ну, посмотрел в Гугле, все узнал про посольство, позвонил им, да, приезжайте, адрес, какие бумаги, все привез. Тут посол покивал головой, все, сейчас уже почти дает визу, потом говорит, ваш билет, бронь, хорошо, бронь. Он посмотрел, говорит, знаете, это что-то не наша Гвинея. Как? Вам в другую надо. А что, я думала, одна Гвинея, да не, их 4. Нашел ему адрес, дал ему, тот помчался в другую Гвинею. Приходит, а посол ему, это я достойно звания. Посол и простой человек, и президент, или генерал. Вы понимаете, да? Но есть же звание некое. Что делает посол в посольстве? Представляет свою страну. Это я, поступайте достойно звания. Мы представляем страну Господа нашего Иисуса Христа. И он приходит в другое посольство. Вот мне, говорит, нужно в город, вот от Конакри к вам. О, у нас. Да вот мне на неделю виза. Ой, какая у нас замечательная страна, как у нас хорошо, мы так рады, слава Богу. Я еще документы не дал, он говорит, так, сколько есть? Я, говорит, ничего не понял. Чего? Он на карманы показывает, того. Я, говорит, растерялся, но посол это вымогает, что ли? Так не может же быть. Я опять... Чего? Ну что вы такой непонятливый, чего? И опять ему на карманы моргает. Он, денег? Молодец, догадался. А сколько надо? Ну я же вам сказал, сколько есть, столько и надо. Я, говорит, стал с ним торговаться. Ну и, говорит, по рукам. Через час визу выдал, ему и бумаги, ему ничего не надо. К чему я это? Вы можете представить тогда, в каком состоянии страна? Есть ли такой посол? И вот, значит, там стоят такие курятники, домишки эти. И, значит, разграблено все это, при том, что по бокситам это какой-то особый алюминий. Первое место в мире занимает страна. Это именно куда он поехал. Это при том, что есть золотые прииски. Это поубивали там и жирафов, и вот этих всех, вот этих вот, ну, красную книгу всю там, да, да. Я к тому, что вы понимаете, что посол показывает, какая страна. Вот. Но слава Богу, что при этом там есть такой пастор, он приехал из соседней страны, Буркина-Фасо, он там родился и там жил, вот он из Буркина-Фасо, он уверовал, там приехал сюда и там школу открыл, построил это там домишки эти маленькие, там эти клетушечки, и там не окна, дырки в окнах, понимаете? Ну, каждый год открывает по классу, и мусульмане отдают своих детей в эту школу, потому что, ну, и учителя хорошие, и вообще, что школа есть, и он ездит на автобусе, собирает по селам этих детей и привозит сюда. И вырыл колодец на территории этой школы, потому что в основном все болезни, а потому что его жена там маленькая тоже кибитка, в которую все приходят лечиться, а все болезни, говорят, от воды. И он вырыл там колодец, и люди приходят за водой. И вот такой наш брат во Христе, единственная дорога в 60-м году построена Советским Союзом. Вот. И вот она все идет через всю Нигерию, она вся разбита вдрызг, в 60-м году еще была. И через все эти африканские страны тянется вот эта вся дорога одна. Так этого пастора уже сколько раз грабили по этой дороге, еще хорошо оставляли живым. К тому, что посол представляет страну. Мы с вами послы нашего кого? Господа Иисуса Христа. А теперь посмотрим на его помышления и будем, по нам-то и скажут про нашего Господа. Родные мои, давайте читаем следующий отрывок. Прочитаем, наверное, с 5 по 11, все вместе. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной». Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Вот так, родные мои, давайте на чувствование Христа. Что скажете про него? Что мы видим? Он был образом Божьим еще. Он был равен Богу. Дальше. Что он сделал? Уничижил себя при том, что его позиция – образ Божий, а его решение – уничижил себя. Еще. Принял образ раба. Еще. Сделался подобным человеком. По виду стал как человек. Еще. Смирил себя еще, послушен до какого времени? До смерти. И какой смерти? Крестной. А теперь давайте посмотрим на результат. Вот это, если ты имеешь такие чувствования, в центре которых, стержнем которым является смирение. Если имеешь это, то какой результат? Тоже сделайте две колоночки. Вот Христос, кем был и кем решил стать. И какая награда, то есть какое превознесение. Одна колоночка уничижение, а вторая вознесение. Давайте смотрим. На уничижение мы посмотрели. Раб, подобный человеку, смирил до смерти, смерти крестной. А теперь в 9 стихе, что Бог сделал? Превознес еще. Дал ему имя. Какое? Выше всякого имени, еще что мы узнали. Пред его именем преклонится всякое колено. Каких? Небесных, земных, еще каких? Преисподних. Вы помните, он в преисподнюю сошел? Помните, где он благовествовал? Поэтому это удивительно. Еще что мы узнали, 11 стих. Всякий язык будет что исповедовать? Господа Иисуса Христа. Воздаст славу ему. Все миры будут преклонятся пред ним. Вот так, родные мои, видите, как важно вот иметь такие чувствования, как во Христе. Чувствование, такое уже забытое слово. Мысли, мышление Христово. И мы видим, что давайте посмотрим теперь на тех героев, которые нам даны с такими чувствованиями. Кто здесь есть у нас? Сам Павел. Что о нем знаем? В тюрьме, заботится о церкви, переживает о них, дает им поучение. Это мышление Христа? не о себе заботься, а о других. Ну, уже в тюрьме мы ему все простили бы, если бы он о себе заботился, а он думает о других. Давайте посмотрим на Тимофея, он же с Тимофеем пишет это послание и так далее. В первой главе мы читаем Павел и Тимофей. Что был за Тимофей человек? Преданный. Это был ученик, который слушался Павла, который знал, что он должен служить. Правда? Он служил церкви, служил людям, но он был у Павла, он учился у Павла. А кто был Эпафродит? Это был член церкви, какой? Филиппийской. Его отдали Павлу на служение, Павел был в тюрьме. Помогать Павлу, заботиться о нем. Он заболел, и Павел, мы не знаем позицию Эпафродита в церкви, не написано. Но Павел пишет, имейте таких в уважении. Значит, это был человек достойный, чтобы быть в уважении. Понимаете? Раз о нем специально Павел написал. Родные мои, поэтому мы видим, имели эти люди чувствование, мысли Христа. Поэтому какие наши мысли, говорят, какие мысли таков человек? Какие наши мысли? Что там у нас бегает, наши кони, скакуны, говорят, мысли? Пусть Господь благословит нас, и чтобы мы почаще себя как-то вот именно ко Христу. Вот, понимаете, как-то давайте в группы, в молитвенные группы, в Слово Божие. В общем, надо ближе туда. Потому что дьявол душ человеческих только мыслями и занимается, чтобы нас вот отнять у Бога. Понимаете? Поэтому сегодня наши мысли может что угодно захватить. События в мире, коронавирусы, что угодно захватывает. Это тоже своего рода, там, понимаете, ловушки. Все это может отчасти интересовать, но это не должно нас зацепить, захватить, чтобы мы потеряли и ориентиры. Какие наши мысли? Они должны быть во Христе Иисусе. Вот так. Пусть Господь нас благословит. Последнее, что бы я хотела сказать в этом занятии, оно есть, и не заметить это нельзя. Ну, вы знаете, мысли мыслями, а со смирением-то как? Как-то мысли к смирению должны быть, если почитать один другого выше себя, правда? А сатана что делает? Вот Адам, Ева, где? Гордыня, будем как боги. И после, если посмотреть, все причины падения – гордыня. Саул, гордыня, вот те, кто хотели какой-то позиции, какой-то власти, они ее что-то занимали, конечно, какое-то время, но потом было такое ничтожное падение. Мы знаем по лидерам тех, которые уже всякие Ленины, Сталины, где ихние это, даже Брежневы, те, кто вот-вот, все открывается, что они, кто они? Несчастные люди, которые что? С гордыней вот этой спесью. И такое осталось о них, что? Что о них, какое мнение, извините? Их детей, их потомков и все. Никакого благословения. Поэтому Господь учит нас. Чему? Смирению, потому что у Христа было смирение. Вот. Недостаточно. Да, я мыслю о Боге, я читаю Слово Божие. Какой мой характер? И вот это смиритесь, знаете, в оригинале как переводится? Унижаться, умоляться. И это не значит, что вот я такой вот несчастненький. А это значит, знаете, не доказывать ничего другим. Я лучше, я достойнее и так далее. Ну, так, давайте, тут дано повеление. Вот посмотрите, 1 Петра 5:6. «Смиритесь, под крепкую руку Божию вознесет вас». Притча 15:33. «Страх Господень научает мудрости, а славе предшествует». Смирение. Притча 22:4. «За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь». Вот какие благословения смирение дает. Богатство, слава и жизнь. Притча 25:6-7. «Не величайся пред лицом царя, на месте великих не становись, потому что лучше скажут туда, сядь сюда». Вы поняли, да? То есть не бери силой. Дальше. Исайя 57:15. «Я живу на высоте небес, во святилище, а также с сокрушенными и смиренными сердцем». Бог жаждет быть в сердце смиренным, а в гордом сердце мало места ему. Матфея 11:29. «Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем найдете покой душам вашим. Матфея 20, 26, 27. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой, а кто хочет между вами быть первым, да будет всем рабом. Вот позиция-то должна быть какой. Хочешь большим – служи. Хочешь быть первым – будь рабом всем. Да, да благословит нас Господь. Христос дал нам такой пример смирения. Матфея 23, 12. Кто возвышает себя, тот унижен будет. А кто унижает себя, тот возвысится. Это, знаете, иногда мы думаем, ну, вон они есть гордые, они продолжают... Нет. Гордый будет унижен. Придет его время. Поэтому вот надо нам положить себе на сердце, Господи, помоги нам быть смиренными, потому что мы от Адама унаследовали вот эту гордыню, от Адама несем вот эту данность, они там заразились этим вирусом, который вот будем как боги. Таким был сатана, заразил этим Адама и Еву, Адам с Евой заразил всех нас, все человечество гордыней. И против этого вируса надо бороться молитвою Господа нашего Иисуса Христа. Иакова 4:6. Тем большую дает благодать. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Вот на этом все. Итак, мы увидели мышление, мы посмотрели, чтобы у нас не разруха была в головах, а порядок. Он начинается с мышления о Христе, о Слове Божьем. Посмотрели на его характер. Он был Господом, но умолил себя и стал послушным до смерти и смерти крестной. И мы увидели пример апостолов, самого Павла, Тимофея, Эпафродита. И мы увидели, что центральным стержнем этого мышления должно быть смирение. А смирение – это очень красивое качество. Смирение. Когда человек что-то вот не доказывает, не бьет себя, это, понимаете, он как-то привлекает даже внимание какое-то. Думаешь, как интересно себя человек ведет, правда? Пусть Господь благословит нас иметь такое замечательное качество, которое вознаграждается. Как тут написано, богатство, слава и жизнь. Вот результат смирения. Аминь.